Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона сейчас Ирина Чернова. Сегодня 30 августа, то есть после отпускного периода мы именно сегодня в реальном времени с вами. И есть возможность священнослужителю задать свои вопросы. Вместе с нами диакон храма святителя Иннокентия митрополита Московского в Бескутникове, магистр богословия, отец Сергий Правдолюбов. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте.
Приятно снова вас видеть в нашей студии. Вначале я прочитаю такие слова. В 1937 году, незадолго до своего расстрела, митрополит Серафим Чичагов сказал: «Гонение окончится, и православие снова восторжествует. Сейчас многие страдают за веру, но это золото очищается в духовном горниле испытаний. После этого будет столько священномучеников, пострадавших за веру Христову, сколько не помнит вся история христианства». Эти слова оказались пророческими. Действительно, после освобождения от коммунистического ига Православная Церковь канонизировала много мучеников. Друзья, мы сегодня решили рассказать с отцом Сергием о подвиге священнослужителей Русской Православной Церкви. Отец Сергий, вы сами в 10-м поколении священнослужитель.
Да.
Правильно. В вашем роду, среди ваших предков, конечно, немало священнослужителей, немало пострадавших за веру. Вот я от вас уже услышала, что за три поколения девять человек пострадали.
Девять человек прославлено в лике святых, а пострадало больше, конечно.
Ну, вот даже так. Вы сегодня, ну вот я вас прошу рассказать истории, ну, о ком успеем мы послушать. Вначале вот все-таки не могу не спросить, отец Сергий, вот для вас, наверное, не было никогда вопроса, начиная вот с детства, с ранних лет, кем вы будете?
Да, конечно, не было вопроса.
Вы знали, что будете священнослужителем?
Да, да, потому что я рос в священнической семье, у меня папа священник уже покойный, все братья у него священники, и атмосфера дома была благочестивая такая. Не как храм, а именно как священнический дом, который сохранился именно с тех времен, еще с дореволюционных, этот уклад. И я просто в другой среде себя не мыслил, потому что она была пугающая, чуждая, и плоды этой среды сильно отличались от плодов того домашнего воспитания, которое было у нас с братом.
Ой, ну мне видится, что вот удивительно ваша семья, и фамилия удивительная, Правдолюбов. Отец Сергий, скажите, пожалуйста, а известно, с кого началось вот это священнослужение? Кто первый священнослужитель в вашем роду? И когда?
Есть предположение, но, как во всех верующих семьях, специальная родословная не велась, велись записи о упокоении, кого поминать. Вот это сестра бабушки, это бабушка, это двоюродная бабушка, и вот так вот. Всех, в принципе, знаем и помним. И практически, ну, достаточно далеко помним. Есть записи в энциклопедии, биографической энциклопедии выпускников Киевской духовной академии, что вот мой прадед, отец Сергий, священноисповедник Сергий, который окончил Киевскую духовную академию, он праправнук одного крестьянина из Рязанской губернии, которого народ, сама деревенская община выбрала в священнослужителей, и епископ при рукоположении дал ему фамилию Правдолюбов. Это древние времена Алексея Михайловича где-то еще, но вот такая демократия была на селе, вернее, это деревня.
А за что его выбрали?
За благочестивый образ жизни и за стремление построить храм. Они всем миром построили храм и попросили себе рукоположить вот самого благочестивого из деревни крестьянина в священный сан, чтобы он окормлял вот всю деревенскую общину. И звали его Петр. Петр Правдолюбов, священник.
Отец Петр.
Да. Вот если верить этому преданию, то тогда вот священники Правдолюбовы и появились. Ну, в принципе, достаточно
правдиво.
Отец Сергей,
вот уже от отца Петра пошли священники.
Да, да.
В каждом поколении.
Да, в каждом поколении. Ну, вот если по прямой ветке от меня, то у Петра были дети, были два священника сына, а третий сын был чтецом. И вот, через чтеца Семена, получается, вот именно вот наш вот род, который сейчас вот в Москве и в Рязанской области служит. То есть был период такой небольшой на чтеца. А потом у чтеца Семена уже все священники тоже дети были. И судьбы их по-разному складывались. Но удивительное дело, то, что те представители семьи, которые не хотели идти по духовной линии, как правило, фамилия на них заканчивалась. У них либо одни девочки рождались, либо брак у них так и не состоялся. Но почему-то вот для истории как-то хранилась фамилия как священническая. Потому что Правдолюбовых не священников очень мало.
Удивительно. Отец Сергий, а вот, кстати, если дочки рождались, они какой путь выбирали? Что-то тоже вот при церкви?
До революции было такое правило, чтобы дочери священников не оставались ни у дел, они имели право наследования прихода. То есть, если умирал священник, то приход оставался за его дочерью. Поэтому семинаристы, которые хотели получить приход, они женились на дочерях священников. И, ну, это, в принципе, сословная замкнутость, она всегда и была. И было два пути, либо замуж за священника, либо в монастырь, либо оставаться старой тетушкой при многодетной семье. То есть, как-то особо в этом смысле выбора жизненного пути, к сожалению, у дочерей духовенства не было.
Отец Сергий, ну, время быстро обычно проходит. Вы о чьей судьбе рассказать хотите в первую очередь? Из своих предков, священнослужителей?
О своем прадеде. Протоиерее Михаиле Дмитриеве. У него интересная фамилия такая балкарская, Дмитриев. Его род священнический еще более даже древний, чем Правдолюбовы. Ну, так как мы несколько раз переплетались в течение нескольких поколений, то он, конечно, очень родной для нас. И тем более он родной, что сейчас мы летом живем в его доме, который он построил, который сохранился до сих пор. И храм пытаемся сейчас восстановить, который тоже построил он. Он был уникальным человеком, отец Михаил. Он в начале века, где-то в 1902 году, поменялся с братом своей жены приходами. Брат жены Правдолюбов, один из Правдолюбовых. Это был самый бедный приход вообще в округе города Касимова. Там сплошь соломенные крыши, неустроенность, и он взял на себя этот подвиг, говорит, ладно, тебе тяжело, давай с тобой приходом меняться.
У него был более-менее обеспеченный,
по сравнению с этой деревней, да, потому что он служил в Сынтуле, в селе Маковеево, рядом с Сынтулом, а Сынтул это был один из небольших заводских центров в Баташово, где чугун плавили. То есть там был рабочий народ, который все-таки был состоятельный крестьян, и то есть там было место более хлебное, так скажем, потому что священнику там была возможность даже и заниматься применив священническими обязанностями, читать книги, служить много служб, проповедовать. А здесь...
А что священнику здесь приходилось?
Себя кормить. Приходилось пахать, сеять для себя. И он вставал раньше всех. И в основном он своим примером, своими организаторскими способностями за 10 лет деревню превратил в одну из самых богатых. Потому что через 10 лет практически все дома, около 100 домов, были покрыты железом уже. И для бедных, ну как бедных, бедных уже... Это все они, на самом деле, все русские крестьяне были небогатые люди.
Небогатые, да.
Но те, которые не могли сами о себе заботиться, уже вдовы, старички, община для них пахала их надел, сеяла и потом собирала им урожай, который часть они, конечно, продавали, частью питались.
За сколько, вот за какое время он смог поднять вот так?
Где-то лет за 10, за 12, да, вот как раз к началу Первой мировой войны он на месте старого деревянного храма построил новый каменный кирпичный храм. И к этому времени как раз вот был самый расцвет этого села. Село Селище называется.
А детей-то у него у самого сколько было?
Ну, было 4 девочки, 3 мальчика. Так что...
То есть семья большая,
большая
как
семья.
Обычно.
Семья... Он еще школу построил, он еще и в школе преподавал. И дети его тоже после курсов, девочки, тоже преподавали в школе. И вот одна из его дочерей, это моя бабушка. Да. Поэтому для нас человек очень близкий. После революции его, конечно, несколько раз арестовывали. Но народ умудрялся его буквально в смысле отбивать от властей. То есть в залах суда прям беспорядки происходили, и милиционер просил дедушку, отца Михаила, говорит, вы успокойте народ, а то всем хуже будет только. Он вставал, успокаивал. Его вот из 3 арестов вот 2 раза его оправдывали.
Что... А после революции начали вот сразу его арестовывать только за то, что он священнослужитель?
Нет, конечно, не сразу. Сначала обложили налогом, естественно, большим. Потом несколько раз происходили обыски и конфисковывали все, что могло только иметь какую-то ценность. Потом уже начали арестовывать, и потом уже и арестовали, и расстреляли. Притеснения начались сразу, но до смерти мученической прошло 20 лет с начала революции. И, конечно же, особенно неприятно было новой власти то, что народ очень держался за него. А держался, потому что он был необыкновенным человеком. Это вот прямо, если бы кто-то мог бы сценарий написать по его жизни, какой триллер был бы, потому что он создал пожарную команду в деревне. Он лечил коров, он лечил
односельчан. То есть сам лечил коров?
Ну, самые примитивные фельдшерские действия он выполнял. А то, что он не знал, он всегда был дружен с врачами городскими. А до города 5 километров. Он брал рампу сот, он пчелами всегда занимался. Брал
еще
больного,
и пчелами,
да, и на своих санях вез больного к доктору. Они с доктором дружили, и доктор уже то, что по его специальности, то, что уже сложного для, скажем так, для обывателей, он уже назначал лечение, и отец Михаил сам сидел, выхаживал их и крупом больных односельчан. И, в общем, они его прям заступником считали и ни в коем случае...
То есть прям их спаситель, да?
Да, а зимой в метель он ходил и звонил. Звонил, пока метель не кончалась. И однажды, так даже несколько раз было, были такие базарные дни в городе, когда все съезжались в город торговать и общаться. И к нему подходили на рынке крестьяне, говорят, спасибо, батюшка, я дорогу нашел по звону, я слышу звону, выхожу, вижу дорогу, и дальше уже все, а то бы, говорю, замерз бы, потому что дороги не видно, ничего не видно. Сбился с пути.
А вот. Звон колокола?
Да, да, он звонил, когда вот, в ненастье.
То есть понятно, как ненастье, то обязательно звон колокола.
Да, и хозяйство у него было образцовое, потому что он старался выписывать всякие технические новинки, всякие сеялки, всякие там плуги современные, и семена старался выписывать самые современные на тот момент. И урожаи у него всегда были хорошие, и он очень любил пчел. Пчелы несколько раз спасали его, потому что...
Ну, пчелы — это вот удивительные, даже вот трудно это... сказать, насекомые, вот и существа просто вот какие-то особенные. Mm-hmm. Там и разум пчел, как и муравьев. Да. Ну, это другая тема.
Потому что сам город Касимов, он несколько раз переходил из рук в руки, то белые, то красные. И белые офицеры как раз бежали уже от красных, получается, да, в сторону Мурома, который был еще белым туда за Аку, как раз через эту деревню. И очень много они у него поставляли, позакапывали, узнал свою форму офицерскую, а он отдавал им одежду какую-то крестьянскую, чтобы их не было заметно.
Это опасно, рискованно.
Один раз к нему приехал двоюродный брат, он был офицером, Прудолюбов, кстати, он был белым офицером. Ну, как он был белым? Он был участником войны, не гражданской, а Первой мировой. И у него был, естественно, пистолет, он форму носил, но уже ни в каких действиях военных не участвовал. Без погон, слава богу, был. И вдруг милиционеры нагрянули, а у того наган. Отец Михаил его сунул в улей. Говорит, все, нет ничего. Они начали искать. Говорит, вот, мы видели, он к нам с оружием пришел, где, чего. Даже в улей сунулись, а тут нарой на них, как тучи, накинулся. Они закрыли и уехали, сказали, все. Все, говорит, мы еще тебя выследим. Вот так вот пчелу тоже спасали. И он очень многих людей спас именно тем, что давал возможность уйти от расправы, прям такой бандитской расправы. И самое страшное время, конечно, это было, когда раскулачивали деревню. Это была большая беда. Это 27-й год, и, можно сказать, деревня до сих пор не оправилась. После этого был опять упадок наступил. А он за время своего настоятельства в этой деревне, он умудрился... завести народные пения. У него мужчины стояли справа, женщины слева.
Ой, сколько разных направлений.
И все вместе пели всю службу. У него дочери очень музыкальные были, и Машка музыкальная. И они занимались с односельчанами, и вот свободное время вот посвящали, собирали их и разучивали церковные песнопения. И вот за 5 лет они научили всех прихожан петь. И это огромный труд. Вот я тоже вот сейчас вот попробую научить кого-нибудь петь. Это, а тем более все вместе, слаженно. Поэтому человек, конечно, он...
Да, удивительная семья вашего
уникальный,
прадеда.
Уникальный. И вот когда пожар начался или что-нибудь, приходит отец Михаил, деревенский, говорит, о, все, наш батюшка пришел, все, пожар закончится сразу. И он служил молебен, пожарная команда обученная работала. Ну, как пожарная команда? Молодые ребята, тележка с водой, багры, топоры, но все это наготове, все знают, что надо делать. Сразу приезжают, сразу начинают разбирать, заливать. А батюшка молебен служит, и все. И на этом пожар останавливался, а то бы так и деревня выгореть могла бы. Так вот, подручными средствами, но все делалось настолько с такой большой любовью, что
ну, с любовью точно, отец Сергий. Вот меня особенно впечатлило, что в ненастье звонили колокола, чтобы люди слышали, куда идти.
Да, потому что смерть — это не сейчас, когда уже и волков-то днем с огнем не сыщешь, и дороги асфальтированные есть. Тогда вот и санная колея есть, ее чуть занесет, и все, уже сумерки, уже все, не видно ничего. А если... поземками идет, так просто не знаешь, куда идти. Потому что не было таких лесов еще. Все было под поля распахано. Вот я тоже удивляюсь, вот смотрю, все зарастает. И тоже вокруг деревни зарастает. А были поля, и на месте вот леса современного, кажется нам лесом, да, ну, какой лес, 50, 60, ну, 70 лет деревьям. а это были все поля.
Поля, да. Отец Сергей, я тоже помню поля вокруг маленьких городов, угу. которых сейчас нет.
Да, уже.
Я хочу прочитать вопрос, поступивший. Ну, вначале давайте мы напомним, как можно присоединиться к нам сейчас. Друзья, как обычно, работает наш телефон.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Напомню, номер для приложений Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96.
Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Праведный Иоанн Кронштадтский.
Отец Сергей, а вот вопрос о том, что содержат ли пасеки сейчас ваши родственники?
Вы знаете как? До последних лет Советского Союза дочка отца Михаила всегда держала пчел. И все, весь мед сдавала в колхоз, за что и дом священника оставили. И этот дом поэтому жив до сих пор. Конечно, его разграбили в свое время, но стены и само место, все это есть. И мы там летом проводим лето и очень радуемся тому, что мы в прадедушкином доме живем. А вот его дочь Нина, она держала пчел вот все советское время, вплоть до 80-х годов. И сейчас, честно говоря, я в шутку говорю своим сыновьям, говорю, кто будет заниматься пчелами, тому дом и завещаю.
Правильно.
Сразу всем дайте на книжки, сразу стали читать про пчел. Да. Я думаю, что возродится. Я думаю, даже в ближайшем будущем возродится, потому что там липы вокруг сада, которые сажал отец Михаил, он их не просто так сажал. Он эти липы, сейчас они уже 120-летние липы, огромная аллея высоких лип, где, собственно говоря, вся деревня и кормится. Ну, я имею в виду, кого пчел-то. Поэтому там место, фруктовый сад и липы для пчел как раз самое благодатное место.
Ой, да.
Надеюсь, что кто-то...
Липовый мед, да. Это что-то.
Надеюсь, кто-нибудь из моих ребяток, или я, может быть, когда-нибудь все-таки мы это имеем в виду и, наверное, обязательно возродим, да, пчел. Потому что это самое настоящее священническое занятие.
Да, пусть так и будет, пусть возродится.
Да.
Отец Сергей, а сколько претендентов на завещание у вас?
6. Да, 2 девочки, 4 мальчика.
Вы извините, я вначале забыла спросить.
Так что, да, 4 мальчика, вот, и 2 девочки. Все очень... почитает память и родственников, новомучеников, и все очень радуются и хотят продолжать. Пока маленькие, но старшему 15, а младшие 2 года. Но пока все вроде бы вместе, все хотят продолжать. Поэтому...
Мальчики все готовятся священниками?
Я очень надеюсь, что у них все получится. Они пока не горят желанием, но, как известно, переходный возраст и взросление, сложный период, и очень нет ни у кого готового рецепта, как юношей и девушек удержать.
Ну, 15 лет — это такой переходный период.
Это еще ничего.
И мечтает быть священником?
Да.
Отец Сергей, дадим слово позвонившему.
Обязательно.
Говорите вы с нами сейчас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Добрый Спасибо день. За интересный рассказ. Меня вот тоже впечатлило очень про звон колоколов, метель. Да, это как бы нельзя списать ни на формальное исполнение устава, ни на заботу просто о благополучии, да, как подвижничество, да. Но все-таки, вы знаете, вот мне кажется, что нельзя автоматически сказать, что, значит, все такие священники. И вот люди, приходящие в церковь, они не обязательно становятся такими священниками. Вот мне, вот как в апокалипсисе Иоанн Богослов, самосказанный, в мире этих храмов, поклоняющихся в нем, там есть внутренний двор и внешний двор, да, и как бы, ну, вот мне кажется, в православии это очень четко, что есть такой внутренний двор искренних, который, вот, как какой-то Дивеево, да, они уже сохраняют все от зла. И вот меня еще, знаете, вот впечатлил рассказ Григория Богослова о Втором Вселенском соборе, да, он в нем участвовал и был епископом Константинополя, еще не был патриархом, и на самом деле они там все правильно приняли, но под конец его, как минимум половина собора восстала против него и сказала, что он вообще незаконно занимает епископство, и там послали к Александрийскому патриарху, правда, что он его помазал, а он сказал, я не помню, да, и, в общем, что на самом деле судьба православия, она не автоматически там все так дается, вот просто.
Ну, спасибо, Дмитрий.
Да, спасибо за звонок. Мысли правильные, то, что, несмотря на все человеческие усилия, все равно история церкви руководится Духом Божиим, и кто бы что бы ни говорил, даже, да, как Максим Исповедник может остаться один, защищать православие, но все равно Господь церковь сохранит. А священников, да, вы знаете, к сожалению, хотелось бы, чтобы таких было много, а их, ну как, не сказать, что много. Я вот, у меня в семье, и как-то я сталкивался всегда только с именно доброй стороной, доброй и светлой, и очень жизнеутверждающей, жизнеутверждающей даже своей смертью. Да, когда смотришь документы и видишь, что очень много и отрекалось, очень много было и проблем у духовенства, и пьянство было, да, но все это как-то, знаете, как плохие воспоминания, они не вспоминаются, вспоминаются только хорошие. Потому что спросите тоже, если еще есть возможность, о войне кого-нибудь, будут рассказывать только что-то забавное, хорошее, победоносное, а всю грязь и всю вот эту черноту человеческий мозг отказывается воспринимать и запоминать.
Да, тетя Верка, я вот тоже всегда это отмечаю, что действительно запоминается хорошее.
Да, поэтому и люди хорошие в памяти остаются, а плохие не остаются. Поэтому нам кажется, что был золотой век, да, потому что мы помним только таких хороших людей. Да, и сейчас будет золотой век, потому что останутся в памяти тоже самые хорошие, самые достойные. Поэтому не надо смущаться действительностью. Ну, просто надо отдавать себе отчет, что то, что плохо, оно так и останется плохим, никогда не вспомнится. И удел всему плохому это...
Ну, хорошо, что память человеческая так устроена. Я тоже себя ловлю на том, что в каких-то поездках, если случалось болеть, то об этом, ну, я не помню, только специально могу вспомнить, что я тогда болела. А вот все впечатления приятные, красивые, все это осталось, сохранилось. Отец Сергей, ну, действительно интересно слушать историю вашего прадеда Дмитриев, да?
Дмитриев,
фамилия. И что дальше? Что дальше происходило?
Дальше происходило все печально. Ну, для нас в итоге все равно радостно, потому что мы получили такого небесного покровителя, что дом стоит на отшибе, деревня немножко поодаль, и моя супруга с детьми там все равно не боится летом одна оставаться. То есть мы уверены в его правительстве и защите. А было вот как. В 1936 году умерла его супруга Елизавета, отца Михаила. Умерла от того, что сейчас лечится совершенно так, как в порядке, не знаю, как в общем порядке. Ну, в общем, как говорят, у нее заворот кишок случился. Она умерла от сепсиса. То, что, в принципе, часто элементарно исправляется.
Ну да, медицина и, движется,
и
конечно.
И он целый год служил по ней каждый день панихиду. Она похоронена рядом с храмом, который он построил справа от алтаря. И он целый год служил по ней панихиду. И вот проходит год, он служит панихиду вот ровно через год. И говорит, теперь моя душа спокойна. И его в этот же вечер разбирают. В 37-м году. Это в августе как раз месяце. Его забрали и отвезли в Рязанскую тюрьму. Забрали еще и его родственника, моего прапрадеда, старейшего священника на тот момент, отца Анатолия Авдеевича Правдолюбова, он 80-летний старец был, смотрители училищ Касимовских, такой очень, можно сказать, чудотворец в какой-то степени, потому что его очень все гимназисты любили, гимназистки, потому что одна девочка уже, будучи старушкой, рассказывала, как отвечала ему что-то, то ли по закону Божьему, то ли по истории. Говорит, я так боялась, что не могу вас слова сказать. Отец Анатолий подходит ко мне, обнимает, говорит, деточка, ты ничего не бойся, рассказывай. И она говорит, у меня страх прошел. Я говорю, я всю жизнь больше вообще никогда ничего не боялась. Вообще.
А как часто нужно поддержать вот так отвечающих, учащихся?
Я не знаю. Наверное, только действительно примером, тем, которым мы знаем, действительно лаской как-то и... Mm-hmm. Стараться их как-то приободрить, потому что ни в коем случае нельзя давить. Это только до заикания можно довести человека. И своему сыну, когда, и своему внуку, когда его забирали, отец Анатолий сказал, возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, яком сда ваша много на небеси. Так какой надо было силу обладать, что когда сына только что арестовали, потом внука арестовывают, а он ему говорит, что... возрадуйся. И вот внук, это мой дед, отец Анатолий тоже, когда уходил на Соловки, он говорит, эта фраза меня спасла, потому что я помню благословение деда. И сейчас будет очень все запутано, потому что моего прадеда и моего деда арестовали в 35-м году, а дедушка, прапрадедушка Анатолий еще был на свободе. И он их проводил на Соловки, и, в общем-то, арест 35-го года спас их от смерти. Потому что в 37-м, кого арестовали, всех расстреляли. Они в это время в тюрьме были. Это...
А арестовали-то вот за что?
За антисоветскую деятельность, за контрреволюционные выступления в виде проповедей. За...
А, в виде проповедей.
Конечно, за эту контрреволюционную организацию. Они же все родственники.
То есть приход — это контрреволюционная организация?
Нет, это, да? Нет, это священники. Они же собирались каждое воскресенье. Нет, не каждый, каждый базарный день. А базарный день был в четверг, потому что город отчасти мусульманский был. И традиционно сложилось, что... В пятницу мусульмане не могут на рынок ходить, в субботу воскресенье православные не могут на рынок ходить, а в четверг все съезжались, торговали, общались, и священники со всех округ, со округи тоже приезжали, они собирались как раз у отца Анатолия в доме и общались между собой, и на богословские темы общались, на проблемы приходов обсуждали, и они родственники все между собой были, хотя кто-то ближе, кто-то дальше. Вот, да, контрреволюционная организация, и все, тут ничего уже не сделаешь.
Отец Сергей, вот можно я сейчас прочитаю вопрос, который, ну, вот часто стоит при обсуждении именно вопроса о страдании за Христа. Кого считать пострадавшими именно за Христа? Считают, что мучеником можно назвать лишь того, кто погиб от руки гонителей, прямо декларирующих, что они убивают именно за христианские убеждения. А если же убийцы объявляют, что убили по каким-либо другим причинам, например, за преступление против государства, то это уже не мученичество.
А, хорошо. Ну, это наше рафинированное сознание 20 века, когда мы читаем «Жития святых», благочестивые обработки наших святых отцов, и мы видим, что пришел человек, отказался принести жертву идолу, и за это был умучен и прославлен в лике святых. Хорошо, а если разбираться безотносительно, скажем так, с другой точки зрения, человек совершил государственное преступление, отказался почитать государственную идеологию, да, правильно? И за это был умерщвлен. Альтернатива какая? Принести жертву, отказаться от христианства. Здесь какая альтернатива? Прилюдно сказать, все, я больше не священник, и советская власть, самая лучшая власть на свете. Альтернатива была только отречение от Христа. Поэтому это мученичество, потому что мучили за то, что ты человек, который верит в Бога. Формально можно написать все, что угодно.
Отец Сергей, вот можно я тут зачитаю еще вот комментарий к таким вопросам, что вдохновители убийства Христа, если их вспомнить, в их словах то же самое, та же самая риторика о политической неблагонадежности и преступлении против государственной власти. Вот из Евангелия от Иоанна слова: «Если отпустишь его, Христа, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю».
Ну, это на самом деле такая была, скажем так, риторическая уловка, но я хочу сказать о другом, о том, что вот Анна и Каиафа, первосвященники, да, несмотря на то, что они распяли Христа, и на то, что, несмотря на то, что они были, ну, нечестивыми людьми, дар ветхозаветного священства все равно давал им возможность пророчествовать. Если вы помните слова из Евангелия, да, когда Анна говорит Каиафе, что перед тем, как убить Христа, что лучше пусть один человек умрет за весь народ, чем весь народ пострадает. Это настоящие его пророческие слова, это правильные слова, только он имел в виду совершенно другое. А на самом-то деле действительно Господь умирал за весь народ-то. То есть, если человек плохой, то он в силу сана все равно произнес пророчество. Поэтому в определенной степени да, в определенной степени и бесы веруют, и боятся, и трепещут, и нечестивый человек в силу своей личного недостоинства, но в силу сана произносит определенные пророчества, хоть и сам не понимает, что он произносит. То есть это очень сложная тема для размышления.
Да, которая... ну, если посмотреть с другой стороны. А, в общем-то, отец Сергий, я просто хотела тут как-то уточнить, что когда шли гонения за веру Христову на священнослужителей, все-таки власти пытались это преподнести как не за веру.
А за что?
Ну, какие-то, может быть...
Религиозный опиум, все попы плохие. Что там,
Против государства.
Нет, ну, совершенно четко было. Религия опиум для народа, да. Антирелигиозные кампании, все, журнал «Безбожник». Ну вы что? Ну, тут все это было откровенно совершенно.
Все было открыто.
Конечно. То есть тут без всяких даже натяжек, что и пропаганда священников, которые сняли с себя сан, которых, да, везде таскали по клубам, показывали. То есть, ну, это же... И особенно вот эти вот фильмы тех времен, когда там вот эти карнавалы всякие в этих в священнических одеждах, ну, это откровенное гонение было, такое гонение, которое даже в Римской империи не было. Ну, у нас только оно было, ну, культурно низким и безнравственным, что даже в эллинской культуре себе такого не всегда можно представить. То есть, нет, это было самое настоящее гонение, и даже геноцид был, потому что уничтожалось целое сословие.
Священников.
Именно священнослужителей и их семьи. Они поражались в правах, дети отбирались, детям невозможно было учиться, получить образование. Нельзя было устроиться ни на какую работу, и вплоть до физического уничтожения. И самое, конечно, тяжелое и невероятное для меня до сих пор, это как их жены, а все многодетные семьи выжили без них. Это, конечно, им досталось больше всех. Это то, о чем сейчас только начинают говорить, вот когда вот проходит волна восхищения действительно подвигом, он начинает обращать внимание на вот этот тихий подвиг, страшный совершенно подвиг, как жены без работы, без прав, которые, в принципе, да и всю жизнь не работали, а только, допустим, исполняли какие-то церковные послушания, пели на крыльях, следили за домом, вынуждены были по 5, по 7, по 10 человек, детей, как-то
Но только верой воспитывать. И спасались, наверное.
Да, да, вот у меня, вот моя сестра моего девушки уже покойная рассказывала, говорит, мне так хотелось конфеток, как хотелось конфеток. Я говорю, мне было стыдно, но я все равно встал в переднем углу, помню, говорю, Господи, дай мне конфеток. Через полчаса постучали в дверь и притянули ключ, сказали, для Веры, а в ключке там 200 грамм леденцов было. Она так в своей вере детской укрепилась, что такие моменты, они, конечно, на всю жизнь. Да, именно таким чудом и спасались, больше никак, потому что вот, невозможно сейчас вот представить, да, вот сейчас оставить многодетную мать без работы, без средств, без поддержки государственной, вот даже вот в Москве просто взять и бросить. Без жилья, кстати, потому что жилье тоже отбиралось, вот на улицу выбросить. Вот как сейчас, вот, да, у нас гуманный цивилизованный век, многодетная семья выживет. Никак. А тогда ведь выжили. Один правильный человек сказал, что еще это было до революции, что вот правдолюбых много, священников, да, их всех убьют, а они воскреснут. Никто тогда не понял, о чем речь. А было такое время, с 40-го, 42-го по 46-й год, когда был только один священник правдолюбов. А сейчас опять их много, и больше все становится, и мы радуемся, что они все равно вот воскресли таким образом.
Радуемся, отец Сергей, действительно радуемся. Отец Сергей, ну, давайте мы вернемся, да, потому что ушли от истории вашего прадедушки. И вот,
его отвезли в рязанскую тюрьму. Надо сказать, что город Касимов, это от Москвы на восток 250 километров, очень интересный город, отчасти с татарской, но больше по православной культурой, где все мирно уживались всегда. Он всегда принадлежал Московской губернии. А в 1937 году, после определенных сталинских реформ, передела всех границ, так что теперь мы до сих пор это не можем никак разрулить, по большей части это касается, да, того же хотя бы Нагорного Карабаха, да, а тут вот Касимов Рязанской областью стал, что всех до этого в Москву возили. Лубянская тюрьма — это тоже наша родная тюрьма, можно сказать. Потому что всех на Лубянку, а потом после суда уже на Соловки и по разным этапам. А их в Рязань повезли. И в Рязани уже по реалиям 37-го года, конечно же, их там много священников собралось, тех, которые еще не были арестованы. Вот отец Анатолий Авдеевич, мой прапрадед, вот отец Михаил. Посадили их в камеру, и буквально через месяц 2 декабря отца Михаила расстреляли и похоронены в общей могиле на Рязанском кладбище. То есть место известно, а точного места, конечно, мы не знаем. И отца Анатолия там тоже там расстреляли. Там очень многих расстреляли вот, в 1937 году. А те, кто в 1935 ушли в тюрьму, они вот, в 1940 вернулись. И даже еще и повоевать успели. Так что...
Отец Сергей, вы читали документы, когда вот был доступ к ним?
Да, читал. Удивительная вещь. Я расскажу что, о том, что о характере отца Михаила. Меня поразила такая вещь. То есть, ну, все прекрасны, ни у кого нет иллюзий, я надеюсь, да, кроме историков профессиональных, кстати, что в протоколах допросов следователи пишут, что хотят. Ну, в принципе, да и сейчас-то, я думаю, не сильно что-то изменилось, так, по большому счету. А профессиональные историки считают это вот историческим документом.
Ну, каждый от себя же пишет.
Верит безоговорочно. И вот в одном деле я читаю и подпись, да, отца Михаила. Подпись. И написано в одном из допросов. Путем этих религиозных обрядов срывал посевную. В общем, отвлекал крестьян на религиозные измышления во время посевной.
Ну да, вот время отнимал, да.
Да. И он, как человек, который пахал всю жизнь сам, который знает, что такое посевная, не на словах, а как на деле, не как следователь, которому сказано еще писать. Он прямо на полях пишет, посевной не срывал Дмитриев. Вот так. Так что это, вот такого он уже не выдержал. Это, можете говорить, что хуна, посевную я не срывал. Потому что... А другое дело, вот отца Сергия, моего прадеда, там видно прям, как от допроса к допросу у него подпись все корявее становится. То есть их, конечно, и били, и издевались над ними, и... Конечно, да. Жалко. Мы сейчас как-то немножко... Не знаю, откуда это взялось, почему-то немножко так иллюзорно себе представляем. И что было на самом деле, как-то, наверное, вот именно вот радость того, что люди с Богом, и радость того, что они теперь за нас заступаются, она как-то стирает вот эти вот все, вот то все страшное, что им пришлось пережить.
Потому что... Но мы-то христиане знаем, что награда ждет претерпевших за веру.
Это еще претерпеть надо.
Да.
Это не то, что пришел, да, и нет, тебя, ну, безболезненно, как собачку, грустно, умертвили, да?
Это
все же их и пытали, и заставляли и подписывать документы, которые они не подписывали, и били, и пытки к ним применяли. И действительно, это мученичество не по факту только одной смерти, а еще и перед смертью у них был выбор, которому их всячески склоняли физически, и шантажом, и как угодно, и то, что мы там вот твою семью там по детдому, по детским домам раскидаем, еще только не было.
Да, отец Сергей, об этом надо вспоминать и повторять, потому что, ну, нельзя не учитывать, забывать про то, как человеку, ну, мы, люди, можем быть жестоки. Сын Божий пришел, его распяли. Конечно же, и друг над другом могут чинить всякие жестокости. Человек может быть жестоким.
Так вот, наверное, надо бы нам вспоминать, чтобы не быть такими жестокими, да, потому что... Это, ну, жестокость — это она полная потеря какого-то человеческого облика. Ну, причем это принято так говорить, а на самом деле я не видел жестоких зверей. То есть звери,
там
они...
Там все разумно, да.
Да, они не жестокие как раз. Это
Бог такой... нам напоминает через Евангелие постоянно. Блаженные, милосердные.
Да.
Отец Сергей, я вот просто в оставшиеся минутки хочу вот еще поинтересоваться. Вы принесли с собой журнал.
А вот как раз, да, здесь отец Михаил. Здесь просто ради фотографии я его принес. Я не думаю, что наши слушатели увидят. Здесь просто старые наши семейные фотографии есть, где отец Михаил, например...
Ну, если в камеру, только покажите сейчас, да. Отец Сергей. Ну,
это вот семья, вот. Это
храм. Может быть, даже приподнять можно.
Да, это храм, который он построил. Вот это вот его дом, который до сих пор остался. Да? Это школа тоже им построенная. Вот у него всякие сеялки, сам он за сахой стоит. И вот такой вот, вот батюшка. Такую невероятность. Вот его ульи все, вот ульи здесь. Да, он сам тоже вот на пасеке. Он с пчелами занимается, сад у него с прекрасными яблоками был. И сливами до сих пор еще некоторые, да, остались, растут. Конечно, надо следить, омолаживать.
Да, глубокая скорбь, что от того, что были такие мучения, казни. Ну,
вот
и
моя бабушка. Да.
Отец Сергей. Дочка, отец Михаил. И радость, что мы знаем, победа за верующими, победа за Христом. И вот, как вы сказали, что род ваш воскрес, сегодня уже много священников правдолюбовых. Отец Сергей, ну, у нас осталось совсем чуть-чуть времени. Что вот еще в заключение вы в пожелание скажете или добавите?
То, что самые сложные искушения – это когда ты не знаешь, где правда, а где ложь. Когда наши... дедушки, прадедушки мучились, для них было достаточно все очевидно, что эти люди, они против Христа, они это не скрывали. А самое страшное, это когда люди вроде бы как и с тобой, и вроде как и заодно, на самом деле тебя предают, и ты начинаешь теряться, где правда, а где ложь. И вот здесь нужна особая молитва, особое обращение к мученикам, чтобы они уразумели. Потому что можно и себя потерять, и честь...
Должно остановиться. Отец Сергей, я благодарю вас за то, что вы сегодня к нам приехали. Я думаю, что вы еще будете к нам приезжать. Всего доброго всем желаем.
С удовольствием. До свидания.